Глава вторая. Охота. Охотник, выследивший кабана и уверявший короля, что зверь лежит еще на том же месте, не ошибся. Едва только спустили собак, как они бросились в чащу, и из глубины ее показался вепрь необыкновенной величины. Зверь бросился прямо и перебежал дорогу в шагах в 50 от короля. За ним гнались собаки. Спустили остальные своры, и собак 20 бросилось за кабаном. Охота была страстью Карла. Лишь только зверь перебежал дорогу, как он бросился за ним, трубя в рог. Вслед ему поскакали Алансон и Генрих, которому Маргарита знаком показала, чтобы он не отставал от Карла. Все прочие поскакали за королем. Тогда королевские леса были не то, что теперь. Не парки, прорезанные проезжими дорогами. За ними почти совсем не ухаживали. Короли еще не думали о торговле совсем и не делили лесов своих на рощи, засеки и тому подобное. Деревья были посеяны не учеными лесоводами, а рукой случая, бросавшего зерно по воле ветра, и росли не однородными полосами, а смешанно, как теперь в девственных лесах Америки. Словом, в тогдашних лесах водилось много вепрей, оленей, волков и разбойников. Тропинок с 12 прорезывала бандийский лес, и вокруг него тянулась дорога, связывая эти тропинки, как обод спицы колеса. Продолжая это сравнение, скажем, что ступица представляла единственный перекресток в центре леса, куда собирались заблудившиеся охотники, чтобы снова броситься в ту сторону, где появится зверь. Через четверть часа произошло то, что обыкновенно случается в подобных ситуациях. Охотники встретили на своем пути почти непреодолимые препятствия. Голоса собак исчезли в отдалении, и сам король выехал на перекресток, произнося сгоряча разные ругательства.
«Ну что, Алансон, что, Ганрио? Вы, мордье, равнодушны и спокойны, как монахини, идущие за игуменьей. Это не называется охотиться. Вы, Алансон, точно из банки с духами. От вас так несет, что если вы проедете между зверем и собаками, так они потеряют след». «А вы, Ганрио, где ваше копье и пищаль?»
«К чему тут пищаль, ваше величество?» — отвечал Генрих. «Я знаю, вы любите застрелить зверя, когда он схватится с собаками. А копьем я владею плохо. Это оружие не используют у нас в горах. Мы ходим на медведя просто с кинжалом».
«Черт возьми! Возвратясь в свои Пиренеи, вы должны прислать мне целую подводу медведей!» Это должно быть чудесная охота — схватиться один на один со зверем, которому ничего не стоит задушить вас. Слушайте, это не собаки ли? Нет, это мне послышалось.
Король взял рог и затрубил. Ему отвечали тем же из разных мест. Вдруг выехал охотник и затрубил другое.
«Напали! Напали!» — закричал король.
И он пустился вскачь со своими охотниками, которые собрались вокруг него. Охотник не ошибся. Чем дальше король мчался вперед, тем явственнее слышался лай собак, которых было спущено уже до 60. Своры спускали одну за другой, как только зверь пробегал мимо. Король завидел его опять и бросился за ним в чащу, трубя изо всех сил. Принцы следовали за ним некоторое время. Но у короля была такая сильная лошадь и уносила его по такой ужасной дороге сквозь такие чащи, что сперва женщины, потом герцог де Гиз и его свита, потом и Алансон с Генрихом принуждены были отстать от него. Таван скакал за ним еще несколько минут, но, наконец, и он отстал. Все, кроме Карла и нескольких охотников, которые ни за что не хотели отстать от короля, помня обещанную награду, начали опять съезжаться к перекрестку. Генрих и Алансон ехали рядом по длинной аллее. Гиз и свита его остановились шагов за 100. Женщины же были на перекрестке. «Не правда ли, — сказал Алансон, кивая на Гиза, — что этого человека с его свитой можно принять за настоящего короля? Нас, несчастных, он едва удостаивает взглядом».
«Да зачем ему обращаться с нами лучше родных? — отвечал Генрих. — Что мы при французском дворе? Пленники? Аманаты нашей партии».
Герцог вздрогнул при этих словах и посмотрел на Генриха, ожидая продолжения, но Генрих упорно молчал.
«Что вы хотите сказать, Генрих?» — спросил Франсуа, досадуя, что он его не расспрашивает, а заставляет самого задавать вопросы.
«Я говорю, — сказал Генрих, —
что эти вооруженные люди, дело которых состоит, кажется, в том, чтобы не упускать нас из виду, очень похожи на стражу, готовую помешать бегству двух пленников».
«Бегству? Как это? Почему?»
— спросил герцог, превосходно притворяясь изумленным.
«Что за чудесный конь у вас, Франсуа?» — отвечал Генрих, меняя разговор и вместе с тем договаривая свою мысль. «Я уверен, что на нем можно проскакать 7 лье в час, 20 лье до полудня. Погода прекрасная, так и хочется пустить поводья. Посмотрите, какая гладкая дорога. И это вас не соблазняет, Франсуа? Что касается меня, признаюсь, шпоры у меня так и зудят».
Франсуа не отвечал. Он то краснел, то бледнел, потом как будто начал прислушиваться к охоте.
«Весть из Польши произвела свое действие», — подумал Генрих. «И у него есть свой план. Ему очень хочется, чтобы я бежал, только я без него не тронусь».
Едва подумал он это, как появилось несколько вновь обращенных. Они были при дворе месяца 2 или 3 и поклонились теперь принцам с особой приветливой улыбкой. Было ясно, что Алансону стоило только сказать слово или сделать знак, и человек 30 или 40 всадников, собравшихся возле них, будут содействовать их бегству. Но он отвернулся и затрубил сбор. Всадники, между тем, полагая, что герцог не решается, опасаясь присутствия гизовцев, понемногу очутились между ними и принцами и выстроились с ловкостью, изобличавшей в них привычку к маневрам. Действительно, чтобы добраться до Генриха и Алансона, надо было пробиться сквозь их толпу, а перед принцами расстилалась далекая широкая дорога. Вдруг в 10 шагах от короля Наварского выехал из чащи деревьев другой всадник, которого они еще не видели. Генрих старался рассмотреть, кто это такой, как тот приподнял свою шляпу, и Генрих узнал в нем виконта де Тюррена, одного из протестантских предводителей, о котором ходили слухи, что он был в это время в Пуату. Виконт осмелился даже сделать знак, который означал «Едете вы?». Но Генрих, посмотрев на бесстрастное лицо и мутный взор Алансона, повернул 2 или 3 головой, как будто неловко сидит на нем камзол. Это был отрицательный ответ. Виконт понял его, пришпорил коня и исчез в чаще. В ту же минуту послышался шум приближающейся охоты. В конце аллеи показался вепрь, за ним собаки, потом как дикий охотник Карл, без шляпы, трубивший в рог, за ним промчались 2-3 охотника, Тюррен исчез. «Король!» — воскликнул Алансон и бросился по его следам. Генрих, успокоенный близостью друзей, сделал им знак не удаляться и подъехал к дамам. «Ну что?» — спросила Маргарита, подъезжая к нему.
«Ничего», — отвечал он, — «охотился за кабаном».
«И только?»
«Да. Ветер с другой стороны со вчерашнего утра. Да я, кажется, это и предсказывал».
«Эта перемена ветра неблагоприятна для охоты, не правда ли?»
«Да, это иногда уничтожает все распоряжения, и надо продумать новый план».
Опять послышался лай собак, быстро приближавшийся. Все подняли головы и навострили уши. Почти в ту же минуту показался кабан, и вместо того, чтобы уйти в лес, он побежал по дороге прямо к перекрестку, где стояли дамы, придворные и охотники, отставшие от охоты. За ним, чуть не вцепившись в его шерсть, следовали 30 или 40 самых сильных собак, а затем, в шагах в 20, скакал Карл с обнаженной головой, без плаща, в платье, разорванном ветвями, с окровавленным лицом и руками. С ним были только 2 охотника. Король оставлял рог только за тем, чтобы голосом травить зверя, и потом опять принимался трубить. Весь мир исчез для него. Упади его лошадь, он воскликнул бы, как Ричард II, «Корону за лошадь!». Но лошадь была так же горяча, как и седок. Копыта ее едва касались земли, она дышала огнем. Кабан, собаки, король промелькнули, как призрак.
«Халали! Халали!» — закричал король, пролетая мимо, и снова схватился за рог.
В нескольких шагах от него промчались Алансон и 2 охотника. Лошади других отстали. Все бросились по их следам, потому что кабан, очевидно, готов был остановиться. Не прошло и 10 минут, как кабан бросился с дороги в лес, но, выбежав в пролесок, он прислонился к камню и обернулся мордой к собакам. На крик Карла съехались все. Настала самая интересная минута охоты. Зверь решился, кажется, защищаться отчаянно. Собаки, раздраженные долгим бегом, бросились на него с яростью, удвоенной криком короля. Охотники стали в круг. Король несколько впереди, за ним Алансон с пищалью и Генрих со своим ножом. Алансон снял пищаль с крючка и зажег фитиль. Генрих попробовал, легко ли вынимается нож. Гис, презирая все эти охотничьи занятия, стал поодаль со своей свитой. В другой стороне образовалась другая группа из дам. Все охотники устремили взгляды на вепря с тревожным ожиданием. В стороне стоял охотник, едва сдерживая пару собак, одетых в кольчугу, больших и страшных. Они выли и рвались к вепрю так, что цепи едва-едва удерживали их. Зверь защищался на славу. На него разом напало собак 40, впиваясь со всех сторон в щетинистую шкуру, но вепрь каждым взмахом клыков подбрасывал на воздух собаку футов на 10, и собака, падая назад с растерзанным животом, опять бросалась в схватку. Карл, с растрепанными волосами, с пылающим взором, наклонившись к шее своего коня, трубил как бешеный. Меньше чем за 10 минут 20 собак были уже убиты.
«Бульдогов!» — кричал Карл. «Бульдогов!»
Охотник спустил свору, и собаки врезались в середину схватки, так что все разлетелись в стороны, и они впились в уши кабана. Кабан щелкнул зубами от боли и ярости.
«Браво, Дюрдан! Браво, Рискту!» — кричал Карл. «Ату его! Ату! Копье! Копье!»
«Не хотите ли мою пищаль?» — спросил Алансон.
«Нет, нет! Не чувствуешь, как входит пуля! Что за удовольствие! Копье — другое дело! Копье! Копье!»
Королю подали копье.
«Берегитесь, братец!» — сказала Маргарита.
«Не промахнитесь!» — прибавила герцогиня Деневер.
«Будьте спокойны, герцогиня!» — отвечал Карл.
И, уставив копье в упор, он бросился на вепря. Собаки держали кабана за уши, и он не мог увернуться от удара. Но, завидев блеск копья, он покачнулся в сторону, и оружие, вместо того, чтобы пронзить его грудь, скользнуло по плечу и раздробилось о камень, к которому зверь прислонился.
«Миль ном де дьябле!» — закричал король. «Промах! Копье! Копье!»
Отъехав, он бросил в сторону сломанное копье. Но в ту же самую минуту кабан, как будто предвидя свою участь и желая избегнуть ее, рванулся, освободил свои окровавленные уши из зубов собак и с налитыми кровью глазами, поднявшейся щетиной, пыхтя как кузнечный мех, щелкая зубами, ринулся, наклонив голову, к лошади короля. Карл был хороший охотник и предвидел это нападение. Он поднял лошадь на дыбы, но не рассчитал силы руки и затянул поводья. Лошадь опрокинулась. Зрители вскрикнули от ужаса. Нога короля запуталась в стремени.
«Бросьте поводья!» — закричал Генрих.
Король бросил поводья, схватился левой рукой за седло, а правой хотел достать охотничий нож, но последний был придавлен тяжестью его тела, и Карл никак не мог его вынуть.
«Кабан! Кабан!» — воскликнул Карл. «Ко мне, Алансон! Ко мне!»
Лошадь, почувствовав свободу, как будто поняла опасность, в которой находился седок. Она уже привстала на три ноги, когда король обратился с восклицанием к Алансону. Генрих увидел в эту минуту, что герцог страшно побледнел и выстрелил из пищали, но пуля ударила не в кабана, который был уже в двух шагах от Карла, а в колено лошади, которая тотчас же упала. В ту же минуту кабан разрезал клыком сапог Карла.
«О!» — прошептал Алансон. «Кажется, Анжу французский король, а я польский».
Действительно, кабан терзал ногу Карла. Вдруг Карл почувствовал, что кто-то приподнимает его за руку. Потом сверкнул острый клинок и несколько раз погрузился до рукоятки в плечо зверя, между тем, как рука в железной перчатке отклонила его морду. Карл, высвободивший ногу при движении лошади, тяжело приподнялся и, увидев, что весь облит кровью, побледнел, как мертвец.
«Ничего, ничего, ваше величество», — сказал Генрих, стоя на коленях и удерживая вепря, пораженного в самое сердце. «Вы не ранены».
Потом он встал, бросив свой нож, и кабан пал, изрыгая потоки крови. Карл, окруженный испуганными лицами, слыша крики ужаса, которые могли бы встревожить самое хладнокровное мужество, готов был упасть возле издыхающего зверя. Но он оправился, обернулся к Генриху и пожал ему руку. В глазах его впервые в жизни блеснуло живое чувство благодарности.
«Благодарю, Ганрио», — сказал он.
«Что с вами, братец?» — спросил, подходя, Алансон.
«А, это ты, Алансон», — сказал король.
«Ну что, славный стрелок, где твоя пуля?»
«Должно быть, расплющилась в вепре», — отвечал герцог.
«Посмотрите, пожалуйста», — сказал Генрих, превосходно притворяясь удивленным. «Ваша пуля разбила ноги лошади его величества. Странно».
«Генрих», — сказал король, — «правда ли это?»
«Может статься», — отвечал герцог в замешательстве, — «у меня очень дрожала рука».
«Для хорошего стрелка это странный выстрел», — сказал Карл, нахмурив брови.
«Благодарю тебя еще раз, Ганрио. Поедемте домой, господа. Довольно».
Маргарита подъехала поздравить Генриха.
«Да, да, поздравляй его, Марго», — сказал Карл, — «и от чистого сердца. Без него короля французского звали бы теперь Генрих III». «Герцог Данжу и без того враг мой», — сказал Биарниц. «Теперь он рассердится на меня еще больше. Но как быть? Всякий делает, что может. Спросите у Алансона».
Он наклонился, вытащил свой охотничий нож из груди зверя и воткнул его 2 или 3 раза в землю, чтобы отереть кровь.